эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинская власть расценила поздравление Ильхама Алиева с победой на выборах президента со стороны Соломы Зурабишвили запоздалым.
Президент, являющийся главнокомандующий, воздерживается от поздравления нашего партнера-соседа, главы дружественного государства, с победой на выборах. Это политическая близорукость.
Новый грузинский премьер Ираклий Кубахедзе объявил о борьбе с коррупцией. Оппоненты словам не верят.
Есть множество фактов, когда огромный инфраструктурный проект отдается приближенным к власти чиновникам. Никто этого не расследует. Убежден, не задержит ни одного малька, все останется на уровне риторики.
Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия после общественного недовольства обещал не подписывать соглашение с Росгвардией.
А вот эта Росгвардия придет, и она за нас будет решать вопросы. Это даже оскорбление не граждан Абхазии, это даже оскорбление для работников правоохранительных органов.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Мюнхенская конференция по безопасности, один из главных международных форумов по глобальной безопасности, представила ежегодный доклад о ситуации в мире. Он озаглавлен «Lose-Lose» с вопросительным знаком, что можно перевести как «проигрывают все». Авторы доклада говорят о том, что привычный порядок международного сотрудничества оказался малоэффективен для разрешения новых политических кризисов. Страны мира стали меньше сотрудничать друг с другом и чаще преследовать только собственные интересы. В результате, считают эксперты, в большинстве нынешних кризисов проигрывают все вовлеченные страны и растет политическая неопределенность. Анализируя ситуацию в Восточной Европе, авторы доклада отмечают, что имперские амбиции Москвы уже привели к войне и перечеркнули все планы на совместную работу по безопасности в обозримом будущем. В итоге проигрывают все. Украина рискует самим своим существованием как независимого государства, но война также наносит огромный вред населению России, и Европа больше не может получать привычные выгоды от мирного сосуществования и вынуждена вкладывать финансы и усилия в собственную оборону и в поддержку Украины. При этом, как отмечают авторы доклада, спустя почти два года войны страх перед Россией в мире значительно снизился. Согласно опросам, теперь Россию как главную угрозу безопасности упоминают только жители Великобритании и Японии. Для жителей Германии в их рейтинге угроз Россия стоит на 7-м месте, для итальянцев – на 12-м. Во многих странах людей больше беспокоит массовая миграция, радикальный исламизм, в частности, политика Ирана и изменение климата. В Китае и США главной угрозой граждане называют кибератаки. Армия обороны Израиля в ночь на 12 февраля сообщила об освобождении двух заложников, которых джихадисты удерживали в городе Рафах на юге сектора Газа. По информации Цахал, это произошло в результате совместного рейда военных, сотрудников спецслужбы Шинбет и израильских полицейских. 60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луис Хар были похищены боевиками палестинского движения «Хамас», признанного террористическим в США и ЕС, 7 октября. Из кибуца Нир-Ицхак на юге Израиля. Освобожденные заложники доставлены в больницу в хорошем состоянии, говорится в сообщении Цахал. Израильские военные сообщили также о нанесении серии ударов по объектам Хамас в центре Рафаха. Каких-либо подробностей об атаках в сообщении Цахал не приводится. Ночные бомбардировки вызвали панику в городе, пишет Рейтер и Франс Пресс со ссылкой на очевидцев. Подконтрольное Хамас Министерство здравоохранения в секторе Газа заявила, что один из ударов пришелся по лагерю беженцев. Погибли, по разным данным, которые приводит агентство, от 37 до 52 человек. Еще десятки раненых. По информации ливанского телеканала «Аль-Маядин», не менее 100 человек погибли, более 230 пострадали. Независимого подтверждения этой информации нет. В Рафах после начавшейся наземной операции израильской армии на севере сектора Газа бежала почти половина населения региона. Большинство палестинцев сейчас проживают там в палаточных лагерях и убежищах ООН вблизи границы с Египтом. По данным международных гуманитарных организаций, в Рафахе в последние дни и недели нашли убежище около около 1 300 000 палестинцев. 9 февраля премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху приказал военным готовиться к эвакуации гражданского населения Рафаха в преддверии новой операции против Хамас. Гуманитарная организация предупреждает, что наступление Израиля на Рафах может ухудшить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе, отмечает Associated Press. Евросоюз и США предостерегли Израиль от наземной операции на границе с Египтом. Брюссель и Вашингтон считают, что боевые действия там могут обернуться серьезной гуманитарной катастрофой. Каир пригрозил приостановить действие мирного договора с Израилем, если израильские войска войдут в приграничный с Египтом город Рафах в секторе Газа, сообщает Associated Press.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны США Ллойд Остин вновь госпитализирован в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, вчера днем Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Об этом доложено заместителю министра обороны и председателю комитета начальников штабов вооруженных сил США, а также Белому дому и Конгрессу. На время госпитализации глава Пентагона передал обязанности своему заместителю Кэтлин Хиггс, добавил Райдер. Как долго Остин пробудет в больнице, пока не ясно. Предполагалось, что 13 февраля министр обороны США вылетит в Брюссель, чтобы провести очередную встречу союзников Украины в формате «Рамштайн». После этого Остин должен был принять участие во встрече министров обороны стран НАТО. В прошлый раз министр обороны Ллойд Остин, болеющий, как стало известно теперь, раком простаты, был госпитализирован в новогоднюю ночь в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Этот факт Пентагон скрывал от общественности Белого дома и Конгресса до 5 января. Замминистра обороны Кэтлин Хиггс, находившаяся в новогодние дни в отпуске в Пуэрто-Рико, также не была полностью проинформирована о происходящем, пока на нее не было возложено исполнение некоторых обязанностей министра.
Новости представил Демис Палантов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили все же поздравила своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в стране. Этому предшествовал скандал внутри грузинского государства, и руководство правящей партии «Грузинская мечта» обвинило президента в политической близорукости. При этом Ильхам Алиев до сих пор не получил официальных телеграмм ни из США, ни из подавляющего большинства стран Европы. На Западе считают, что дополнительный 7-летний срок 20-летнему правлению господина Алиева вряд ли принесет Азербайджану прорыв в демократизации. В грузинской мечте, похоже, довольно симпатична модель несменяемости власти в соседней стране. Они указывают на стратегическое партнерство с Азербайджаном. Владимир Унанян с подробностями.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дождался поздравлений с очередным, уже пятым по счету президентским сроком от своей грузинской коллеги. На сайте главы государства появилось письмо за авторством Саломе Зурабишвили, в котором грузинский президент желает Ильхаму Гейдаровичу побед в неустанной деятельности на благо народа.
От имени народа Грузии от себя лично передаю вам сердечные поздравления по случаю переизбрания президента Азербайджанской республики. Искренне желаю вам постоянных успехов и побед в неустанной деятельности, направленной на процветание вашей страны и ее народа. Я твердо верю, что мы совместными усилиями поднимем добрососедские и дружественные отношения, стратегическое партнерство между нашими братскими странами на новые вершины. Это, несомненно, усилит роль как Грузии, так и Азербайджана в укреплении стабильности и развития в регионе.
Письмо Саломе Зурабишвили пополнило копилку поздравлений лидеров от Си Цзиньпина, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана до Ибрагима Раиси и Махмуда Аббаса. К слову, подобных посланий от руководителей США и Европы, за исключением Сербии, Хорватии и Молдовы, в Баку пока не получили. Во всяком случае, в письменном виде. Европа, к слову, сразу дала понять, что к выборам, на которых Алиев получил более 92% голосов, у нее есть немало претензий. Об этом, в частности, заявил глава миссии БДИП ЧОБСЕ Иоганн Мёрфи. Досрочные президентские выборы 7 февраля прошли в ограничительной обстановке, и хотя подготовка велась эффективно, они были отмечены подавлением критических голосов и отсутствием политических альтернатив. Это были первые выборы, проведенные на международно признанной территории Республики Азербайджан. Эта тема доминировала в предвыборной кампании. Действующему президенту не было предъявлено серьезного вызова, и это в сочетании с сокращением пространства для независимых СМИ, гражданского общества и политических партий, а также усилением полномочий действующего президента привело к соревнованию, лишенному подлинного плюрализма. Откровенно тяготеющая к Европе госпожа Зурабишвили, очевидно, до последнего тянула время, и это крайне не понравилось правящей партии «Грузинская мечта». Президента жестко раскритиковала министр культуры и вице-премьер правительства Тея Цулукиани, назвав действие, а точнее бездействие Зурабишвили политической близорукостью.
Мы хотели бы напомнить нашему президенту, что в последние годы в регионе возросли геополитические риски и риски безопасности. И правительство Грузии в настоящее время заботится о том, чтобы застраховать эти риски. На этом фоне президент, являющийся главнокомандующий, воздерживается от поздравления нашего партнера-соседа, главы дружественного государства, с победой на выборах. Это политическая близорукость.
Цулукиани при этом упрекнула Зурабишвили в том, что французского лидера Эммануэля Макрона в аналогичной ситуации та поздравила еще до оглашения официальных результатов. К слову, в президентской администрации на упреки со стороны «Грузинской мечты» ответили, что соответствующее послание было направлено в Баку еще 9 февраля. В этот день Алиев разговаривал по телефону с новоназначенным грузинским премьером Ираклием Кубахидзе, который поспешил загладить ошибку Зурабишвили. Наблюдатели в связи с этим подметили, что азербайджанский лидер в принципе больше предпочитает общаться с главами правительств Грузии, чем с президентом. Так, в 2022 году Саломе Зурабишвили даже не предупредили о визите ее азербайджанского коллеги в Грузию. Да и тесные связи госпожи Зурабишвили с Парижем вряд ли способствуют установлению доверительных отношений между ней и Ильхамом Алиевым. В своем большом интервью азербайджанским СМИ по случаю переизбрания на очередной, на этот раз 7-летний срок, Алиев не стал скрывать своего отношения как к Франции в целом, так и к ее лидеру Эммануэлю Макрону в частности, из-за позиции Парижа относительно событий в Карабахе.
Франция уже в открытую стала вести антиазербайджанскую деятельность, уже не маскируясь никакими другими факторами. Это попытки принятия резолюции о дальнейшем и санкций против Азербайджана на площадке Совета Безопасности ООН. По-моему, как минимум 5 раз такие попытки предпринимались, и 5 раз они увенчались полным фиаско. Потому что нас поддержало много стран, и им не удалось набрать необходимое количество стран для того, чтобы принять эту резолюцию. Это, конечно, для них был очень сильный политический удар, потому что мы их победили, скажем так, на их поле. А мы, естественно, будем продолжать. Мы будем способствовать разоблачению французского неоколониализма и способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига.
При этом Ильхам Алиев дал понять, лично он предпочитает иметь дело с Москвой, чем с Парижем или Брюсселем и Вашингтоном.
Во всяком случае, ничего им добиться не удалось. И война была остановлена при посредничестве президента Путина, а не президента Макрона или кого-либо еще. И трехстороннее заявление было подписано между Россией и Азербайджаном и Арменией, а не Францией и Азербайджаном и Арменией.
И в этом контексте, по мнению наблюдателей, позиция, обозначенная Ильхамом Алиевым, как раз созвучна тезисом «Грузинской мечты», которая не упускает случая покритиковать европейских политиков. Несмотря на программу нового премьера Ираклия Кубахидзе, в которой вступление в ЕС названо одним из приоритетов, сам господин Кубахидзе не раз озвучивал претензии как к Брюсселю, так и к отдельным странам-членам Европейского Содружества. Многие комментаторы считают, откровенные симпатии представителя «Грузинской мечты» к Ильхаму Алиеву обусловлены даже не тем, что Азербайджан является соседом и стратегическим партнером Грузии, а скорее тем, что последние 20 лет им управлял один и тот же человек, который, к тому же, собирается оставаться у власти еще по меньшей мере 7 лет. И для поставившей рекорд в Грузии по политическому долгожительству нынешней партии власти, такая модель, очевидно, выглядит крайне привлекательно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство Грузии усилит борьбу с коррупцией, заявил на первом заседании обновленного Кабмина премьер-министр страны Ираклий Кубахидзе. Несмотря на то, что, по его утверждению, международные наблюдатели без того высокого мнения об усилиях грузинской власти в этом направлении. По позиции в гражданском секторе, между тем, на этот счет диаметрально противоположное мнение. Из Тбилиси передает Ираклий Ураквилидзе.
У Грузии отличные результаты с точки зрения борьбы с коррупцией, что подтверждается рейтингами международных организаций, заявил, открывая заседание, премьер-министр Ираклий Кубахидзе.
Думаю, что у нас должны быть более высокие амбиции. Мы должны быть среди ведущих стран мира в этом отношении. Это является абсолютно реалистичной задачей. В целом у нас очень сильная правительственная команда, и я уверен, что вместе мы добьемся важных результатов. Теперь дело в нашей целеустремленности, принципиальности, последовательной активности, трудолюбии. Я хотел бы еще раз пожелать вам успехов.
Обратился к министрам премьер. В оппозиции считают, что с принципиальностью и политической волей у власти как раз имеются серьезные пробелы. Исполнительный секретарь партии Лелу Салуме Самадашвили не верит, что обновленный состав Кабмина справится с такой задачей.
Эта коррупционная схема была создана Бедвиной Иванишвили. И более того, эта система, как карточный домик, будет полностью разрушена, если из нее исключить хотя бы одного министра. Проблема не в персонале. Уход одного премьера проблемы не решит. Проблема в коррумпированной системе. К примеру, глава МВД Гумилаури, ведомство которого во многих отчетах считается гнездом коррупции, не стал отвечать на мой вопрос. И меня заставили покинуть заседание комитета. Бедвина Иванишвили сам создал политическую коррупцию. Пусть Кубахидзе и другие не думают, что если вскроются их связи с каким-то бизнесом, то это значит, что они чисты.
В свою очередь, по мнению главы фракции еврооптимистов Романа Гуцериці, элитарная коррупция является визитной карточкой власти. Главная проблема власти – отсутствие политической воли, считает депутат.
Весь этот ажиотаж связан с возвращением Иванишвили в политику. За годы правления мечты сменилось 78 министров, и у каждого из них было по 7-8 заместителей. Вы слышали хоть про один случай раскрытия коррупции? Есть множество фактов, когда огромный инфраструктурный проект отдается приближенным к власти чиновникам. Никто этого не расследует. Думаю, при премьерстве Гребашвили появились автономные коррупционные схемы, которые не согласовывались с Иванишвили. Отсюда и новая возня. Убежден, не задержит ни одного малька, все останется на уровне риторики.
Предполагаемые случаи коррупции в верхах не раз попадали в фокус внимания профильных НПО. В последнем отчете грузинского отделения Transparency International от 9 февраля говорится о ситуации в регионах Грузии. Компании, связанные с госчиновниками и Бедвиной Иванишвили, получают крупные контракты от государственных закупщиков, говорится в отчете. В нем также перечислены подозрительные тендеры и упрощенные закупки, которые Transparency International расследовала в разное время и по поводу которых официально обращалась к соответствующим государственным структурам с просьбой отреагировать. За последние 10 лет таких случаев набралось в общей сложности на 2 миллиарда 150 миллионов лари. Ни один из них не был расследован. Несмотря на это, политическое руководство мечты ясно дало понять, борьба с коррупцией будет бескомпромиссной. Однако, по словам главы парламентской фракции Мамукин Динарадзе, власть прежде всего будет бороться с излишней бюрократизацией министерств и ведомств.
При правильной динамике в рейтинге борьбы с коррупцией мы можем оказаться в первой мировой десятке. Я слышал много историй о том, что, например, у госслужащего есть 10-дневный срок на предоставление какой-то информации. А еще бывает бюрократическая волокита. Граждане, естественно, это раздражает. Это было послание премьер-министра о том, что услуги должны быть улучшены. Когда гражданин может получить ответ на второй-третий день, к сожалению, иногда это длится месяцами.
Однако, по мнению директора Института развития свободы информации Георгия Кудашвили, реальные проблемы совсем в другом.
Премьер-министр по-прежнему оставляет вице-премьером в правительственной команде госпожу Теюцу Лукиани. Напомню, в бытность министром юстиции она была инициатором блокировки публичной информации в системе Минюста. Все помнят, как по ходатайству народного защитника Грузии суд признал Цулукиани административным правонарушителем, что очень стыдно, и что это продолжается возглавляемым ею Министерство культуры.
Написал эксперт в Facebook. По данным эксперта, с 2014 года в парламенте пылится разработанный гражданским сектором и экспертами проект закона о свободе информации. По мнению Кладиашвили, если премьер хочет свободы информации, достаточно внести законопроект в парламент. Напомним, в последнем глобальном индексе коррупции Transparency International Грузия опустилась сразу на 8 мест, оказавшись на 49-й строчке. Впрочем, власть отказалась видеть в этом системное явление. Тбилиси, Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Одной из самых бурно обсуждаемых тем в Абхазии в последние дни было намечавшееся, но затем отмененное соглашение между МВД Самопровозглашенной Республики и Росгвардией. В течение двух дней министру внутренних дел Роберту Киуту пришлось давать два весьма отличных друг от друга заявления на эту тему. С подробностями Сухуми Виталий Шария.
В конце минувшей недели в абхазском обществе распространилось сообщение о готовящемся проекте соглашения между Нацгвардией Российской Федерации и МВД Республики Абхазия. При этом многие были взбудоражены возможностью оказания помощи сторонами друг другу в случае необходимости наведения общественного порядка на территории обеих стран. А поскольку в силу разности масштабов странно представить себе помощи абхазской милиции в наведении порядка в России, абхазские комментаторы заговорили о том, что при всем стратегическом партнерстве наших стран недопустим ввод подразделений Росгвардии в Республику Абхазия, что стало бы вмешательством одной страны во внутренние дела другой. Эти опасения нашли отражение в пятницу в коллективном заявлении пяти оппозиционных политических партий и общественных организаций, причем его авторы настаивали на отказе от подписания соглашения полностью. В субботу 10 февраля министр внутренних дел Роберт Киут прокомментировал в СМИ решение о подготовке проекта соглашения. В частности, в том заявлении было сказано, что в этом проекте ни в коей мере не предусматривается физическое присутствие сотрудников Росгвардии на территории Абхазии, либо их вмешательство в нашу внутриполитическую деятельность. Конец цитаты. Однако это не встретило удовлетворения у протестующих, поскольку устные заверения есть лишь устные заверения. И как сообщалось в комментарии на следующий день РОО АНД, накануне ночью состоялась встреча с руководством силовых структур Абхазии по поводу проекта. В ней принимали участие председатель АНД Адгур Арди, председатель Айтгалара Кан Кварчия, депутат парламента Эрик Раштуни, общественные деятели Михаил Сангуле, Леонид Чемаго и Илья Агуния. А со стороны правоохранителей были министр Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар, подполковник милиции Дадын Чичхалия. Как говорится в комментарии, состоялся конструктивный диалог, где представители общественности донесли до руководства МВД обеспокоенность, связанную с указанным соглашением. И вчера же было опубликовано новое заявление Роберта Киута на ту же тему. Вот что в нем было сказано. Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск Национальной гвардии РФ и Министерством внутренних дел ИРА в последние дни бурно обсуждаемый в абхазском обществе не подлежит подписанию со стороны руководства МВД Республики Абхазия. Мы разделяем все переживания и беспокойство граждан, вместе с тем, как министр внутренних дел ответственно заявляет, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам абхазского государства, либо в ущерб интересам наших граждан. Конец цитаты. Сегодня мы поинтересовались мнением о произошедшем общественно-политического деятеля Нукзара Агрба. И вот что он сказал.
Я, знаешь, когда услышал, что Росгвардия, я понимаю, там заключительное соглашение, какой-то проект соглашения был. Но я так полагал, что это здесь идет о кадровой политике, в том смысле, что обучение наших работников милиции Но когда услышал, что они могут приехать в Абхазию здесь, где говорят митинги, еще чего-то, это меня крайне насторожило. И более того, и обидело тоже. Почему? Потому что какие бы у нас митинги не проходили, именно, знаете, заслуга Бжани состоит в том, что он конституционно сумел защитить свою власть. Он избранный президент, и он сумел защитить. И милиция, и все остальное, и вот эти ограждения тоже. Ну, я, знаете, как бы не осуждаю то, что он сделал. Он правильно сделал. А что тогда, каждые две недели у нас революции будут, что ли? Я всегда за то, чтобы в рамках конституции все наши политические процессы происходили, в том числе и выборные кампании. Но к этому мы идем, и слава богу, в этом смысле мы изменились. А вот эта Росгвардия придет, и она за нас будет решать вопрос, это даже оскорбление не граждан Абхазии, это даже оскорбление для работников правоохранительных органов. Потому что, насколько я знаю, аппарат большой, они способны любую задачу на территории Абхазии выполнить, предотвратить что-то, какие-то нежелательные явления, события. Я думаю, что и Киут тоже взвесил все за и против, настроение людей. Ну, конечно, есть те, кто хотят, чтобы гвардия здесь была, что порядки какие-то были. Ну зачем? Мы сами у себя в стране наведем порядок.
Скажи мне, а как ты думаешь, он перед этим заявлением консультировался с президентом? Или это в рамках полномочий, которыми он наделен, он сделал его и все?
Конечно, он наделен в рамках своих служебных обязанностей подписать соглашение. Только он может подписать как министр. Но у нас в Абхазии, сам знаешь, все с друг другом консультируются. Я думаю, что он, наверное, консультировался. Вот. И, честно говоря, почему в Москве предлагали Росгвардию, я не могу понять. Сразу пошли слухи, что это делается для того, чтобы те олигархи, которые что-то в Абхазии купят, потом, чтобы они защитниками их интересов выступали в случае там неправовых каких-то действий и прочее. Но абсурд. Полный абсурд. Да, нас в таком плане опекать не нужно России.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Премьер-министр Грузии Иракли Кубахидзе провел первое заседание правительства в новом составе. Кубахидзе поблагодарил экс-премьера Ираклия Гарибашвили и сообщил о кадровых назначениях в правительстве. Первым вице-премьером назначен министр экономики Леван Давиташвили, вице-премьерами министр культуры Тея Цулукиани и министр обороны Иракли Чиковани. Главой департамента стратегических коммуникаций администрации правительства стал экс-руководитель информационной службы телеканала и медиа Миша Пейкришвили. Кубахидзе говорит, что правительство должно быть примером для всех с точки зрения прозрачности и подотчетности. Каждое наше решение должно быть максимально открыто для граждан, и того же мы требуем от других государственных органов. Также мы должны постоянно заботиться о постоянном повышении качества выполняемой нами работы. Нам необходимо усилить все соответствующие механизмы контроля и надзора за качеством, чтобы свести к минимуму недостатки. То же самое касается и качества государственных услуг. И здесь следует минимизировать претензии граждан к качеству услуг. В общем, решения по всем темам должны приниматься на основе широких консультаций с общественностью, специалистами, представителями отраслей, добавил Кубахидзе. Россия даже при отсутствии дипломатических отношений намерена дальше содействовать нормализации связей с Грузией, заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Что касается дипломатических отношений с Тбилиси, то, как известно, они были разорваны в 2008 году по инициативе режима Саакашвили. К сожалению, возможность их восстановления обставляется политическими требованиями, вступающими в противоречие с новыми реалиями в регионе. Со своей стороны, невзирая на отсутствие дипотношений, не намерены и дальше содействовать нормализации связей с Грузией, сказал он. Галузин указал на положительную динамику торгово-экономического взаимодействия России и Грузии. Благодаря прагматичной линии грузинских властей был преодолен сложный период в отношениях между нашими странами, вызванный известной провокацией грузинских радикалов в 2019 году. В прошлом году отменен действовавший с 2000 года визовый режим для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию и возобновлено прямое авиасообщение, сказал он. Дипломат утверждает, что эти шаги были положительно восприняты правительством и подавляющим большинством населения Грузии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство Грузии в прошлом году вело прагматичную линию в отношении России. По делу о смерти гражданина Грузии Виталия Тимура Карабая в самопровозглашенной республике Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении троих сотрудников Гальского отдела внутренних дел. Двое из них задержаны. По информации абхазской прокуратуры, в отношении капитана Зараку Альберта Геноевича, лейтенанта Абшилава Вианура Эмировича и младшего лейтенанта Квиквискири Давида Борисовича дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и повлекшее тяжкие последствия.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем программу. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия уже находится на рассмотрении или готовится для внесения законопроекта, который инициирует президент Аслан Джани. Они, как правило, вызывают возмущение и протесты граждан и политиков. Общественный деятель и экономист Ахра Аристава в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской прокомментировал происходящее.
Ахра, мы видим, что вот буквально в последние дни на общество, как эти булыжники сыпятся, какие-то инициативы, законы, вот закон об иноагентах сейчас в стадии широкого обсуждения в обществе. И совсем недавно вот появился в сети проект межгосударственного соглашения между Россией и Абхазией о привлечении Росгвардии в решение внутренних проблем Абхазии. В социальных сетях, в обществе муссируются разговоры о том, что еще какие-то пакеты готовятся, в апартаментах, о взаимном признании судебных решений. Такое ощущение, что на общество какой-то вал катится вот этих вот непопулярных законов, которые вызывают и протест, и раздражение. Что происходит?
Я это связываю с тем, что приближаются президентские выборы. Срок президентских полномочий подходит к концу. Год остался. У власти нечем похвастаться. У них нет практически никаких дополнительных ресурсов для того, чтобы жизнь народа улучшилась, чтобы люди это почувствовали. Некоторый рост зарплат, который произошел, это все-таки за счет финансовой помощи Российской Федерации. И поэтому они вот сейчас пытаются ускорить принятие всех этих вопросов в надежде, что они смогут переломить ситуацию политически именно в свою пользу. Давление и на парламент, мы видим, усиливается, и на общество. Власть стала нервничать в связи с тем, что заканчивается скоро их полномочия. И по тому, как они себя ведут, они ошибки допускают. Это касается, вот, как появилась информация о том же соглашении с Росгвардией. То есть министр был вынужден давать комментарий, текст самого соглашения, он двойственный и неприемлемый. Тем более, когда есть уже такие факты, как, значит, в Казахстане, да, произошли события. Поэтому, естественно, общество насторожено. У нас есть конституция, у нас есть национальное законодательство. Я вообще не представляю, если бы во времена, да, Владислава Григорьевича Ардзинба и частично во времена Сергея Васильевича Багапш не были приняты те законы. В каком бы сейчас мы были бы положении. И вот так вот торопиться, я думаю, это результата не даст ныне действующим руководителям государств.
Ахра, скажите, пожалуйста, каким образом, усиливая давление на общество, вызывая все больше и больше раздражения в обществе, они рассчитывают подготовиться к выборам? На что они надеются?
Я думаю, они надеются на то, что те же 10 миллиардов, да, которые обещаны на кредиты, они до сих пор не поступили. Скорее всего, есть определенные условия с российской стороны, взаимное признание судебных решений или там апартаменты те же. Не думаю, тут, скорее всего, чем быстрее там, мы примем. Придут часть инвестиционных ресурсов. Вы помните, там сумма звучала 150 миллиардов рублей, кредитные ресурсы 10 миллиардов рублей, но пользы-то стране не будет. В первую очередь любая избранная власть должна защищать интересы своих граждан. А эти все проекты, там нет интересов наших граждан. Там интересы иностранных крупных бизнесменов, не имена некоторых озвучены. А как наши граждане будут в этом участвовать? Да никак, нет ресурсов никаких. Использовать свой народ в качестве дешевой рабочей силы. Это же практика уже в мире изжила себя. Обещать 30, даже 50 тысяч рублей, якобы это хорошо. А что сегодня может гражданин хорошую жизнь себе позволить на 50 тысяч? Нет. Он что, сможет получить качественный доступ к медицине? Нет. Путевку купить, отдохнуть? Нет. Образование детям дать? Нет.
Появление в социальных сетях этого проекта соглашения между Россией и Абхазией о совместных действиях Росгвардии и МВД Абхазии, оно вызвало буквально шквал возмущения. Сети забиты комментариями, забиты реакцией на этот закон. Дошло до того, что министр внутренних дел выступил и начал комментировать и оправдываться, и говорить о том, что никаких опасностей этот закон Абхазии не несет, а речь идет только об обучении и о повышении квалификации абхазских сотрудников внутренних органов. Ваше отношение к этому соглашению и почему такая реакция в обществе, чем оно чревато?
Граждане Абхазии проявили в очередной раз, скажем так, народную мудрость. Граждане Абхазии следят за всеми событиями, которые сейчас происходят в мире. Вот у нас все каналы, и западные, и российские, даже вот этот единый канал украинский, мы все смотрим. И когда подписывается такого рода соглашение на фоне внедрения тезиса об антироссийских настроениях, оно же вся цепочка идет. Сначала внедряют в общество, особенно в российское, практически это удалось, что в Абхазии антироссийские настроения. Я думаю, что это делается с целью того, чтобы уговорить Россию как раз-таки пойти вот на это соглашение. Как в Казахстане было. В Казахстане была ситуация, якобы там готовили переворот, бунты там пошли, да, все, якобы это влияние западных спецслужб, и фактически Россия вмешалась. Но у нас-то этого нет. У нас нет антироссийских настроений. В первой части соглашения идет о повышении квалификации, во второй части идет о запросах. И возникает вопрос, если вы хотите повышать квалификацию, это что, по запросу надо делать? Ну, понятно, что запрос может быть на другие вещи.
А что значит по запросу?
Там же есть пункты: борьба с терроризмом, противодействие беспорядкам общественным, выявление, обмен оперативной информацией. Это не повышение квалификации. Это подмена работы координационного центра. У нас есть координационный центр. Еще одну структуру нам надо создавать. Естественно, люди стали возмущаться, потому что вот эти достижения нашего народа, борьба была 150 лет. Быть свободными и жить в своей независимой стране и самостоятельно решать свои вопросы. Это достижение наш народ никому отдавать не собирается и не хочет. Но это нравится кому-то или не нравится кому-то. Если кто-то не справляется, не может жизнь народа улучшить, реформы провести, или у него там другое представление о демократии, или нет каких-то знаний о традициях нашего народа, то это его проблема. Это не проблема нашего народа. У нас во всех документах, подписанных абхазской стороной и российской стороной, взаимное уважение суверенитета и взаимное признание суверенитета.
Ахра, вы выросли в очень традиционной абхазской семье. Скажите, пожалуйста, с точки зрения абхазских традиций, абхазского менталитета, абхазских правил общежития, как вы относитесь к принятию закона об иноагентах?
Отрицательно я отношусь, я свое мнение высказывал. У нашего народа и у нашего общества есть другие методы противодействия негативному, если кто-то кого-то подозревает, влиянию. И всегда абхазы с этим справлялись. Если кто-то считает, что наш народ не способен с этим справиться, ну, это, наверное, его большая ошибка. И многие, кстати, эксперты публично озвучивали, что абхазы похожи на ирландцев. Влиять на абхазов, обрабатывать абхазов практически невозможно. Надо это понимать и знать. Если кто-то сомневается в своих гражданах или подозревает, что гражданин Абхазии, его, значит, купили как агента, он тут проводит какую-то политику не только западного, любого другого государства, для этого есть у нас законодательство. И очень жесткое, между прочим. И за предательство Родины, и за шпионаж, и за все прочее. Зачем дополнительно, отдельными законами регулировать общественное поведение своих граждан, кого-то куда-то пускать? Закон же такой, он фактически, это будут одни абхазы вешать ярлыки на других абхазов. Ну, если по-простому, нельзя принимать правила дорожного движения, допустим, для тех, кто ездит на белой машине. Ну, это же ненормально будет. Вот на белой машине, это значит, агенты японцев. Ну, это же нонсенс. Правила на дороге одинаковы для всех. Хоть ты на японской машине, русской машине или американской машине. А почему тогда у нас возникает вопрос, не требуешь отчетности с чиновников? Так же усилия не прилагаешь? Там дополнительно надо усиливать законодательство. Если чиновник тратит денег больше, чем он зарабатывает, если он покупает себе квартиры, дома, дорогие транспортные средства, и почему ему не задают вопросы, откуда у него деньги. То есть это я к чему говорю? Отчетность должна касаться всех граждан. Всех. Так не бывает. Ты, значит, вешаешь ярлык на одного, а почему другие нарушают закон? Получается, я, допустим, чиновник, я взяточник, я обворовываю свой народ, меня не понижают в правах, а другого хотят понизить в правах. Этот такой подход неприемлем. И тот, кто действительно хорошо знает абхазскую культуру, в Абхазии никогда не было исключений. Даже крестьянин в правах был равен князю еще до революционных времен. Все законы должны касаться всех. Исключений быть не должно и делений быть не должно. И тогда абхазское общество это примет. И даже поддержит. А если это с целью выделения каких-то граждан, то есть одних принизить, других возвысить, так не получится. Никогда абхазский народ такие вещи не поддержит.
Это был общественный деятель и экономист Ахра Аристова. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. Ну и тем продолжает в традиционном взгляде из Сухуми наш блогер Изида Чани.
За неделю в нашей маленькой стране происходит такое количество событий, что никакие политические силы не успевают полноценно на них реагировать. Из чьей-то очень большой головы без устали сыплются проекты законов, соглашений, договоров, которые нивелируют независимость нашей страны и которые объединяют только один признак – полное отсутствие внутренней повестки государственного и национального интереса. Неудивительно, что в такой ситуации раздробленная на множество мелких частей оппозиция и гражданская общества не успевают даже дать полноценной обратной реакции, принять скоординированные решения. Ну как ты их примешь, когда сессия парламента по вопросу, связанную с общественным интересом, проходит в 4 часа утра, а министры подписывают договоры и соглашения втайне не только от народа, но и от парламента? Куда бежать и кого защищать? Граждан страны, которых пытаются приравнять к врагам народа, государственные объекты, которые чиновники распродают за условные рубли, отечественных предпринимателей, которых пытаются выжать из рынка, задержанных, которых пытают при задержании, а может вскрывать коррупционные коррупционные схемы или судиться за нанесенные народу оскорбления. В этой ситуации важно отметить, что проекты законов, договоров и соглашений публикуются только после того, как они просочились по неофициальным каналам в социальные сети, а затем иногда в СМИ. На правительственных ресурсах официальные сообщения выглядят как шарады. Они словно близнецы-братья, похожи друг на друга трафаретными фразами и телеграфной манерой подачи материала. Вопросы, представляющие взаимовыгодный интерес, обсудили широкий круг вопросов и так далее. Такое ощущение, что пресс-службе президента выставляют счет за место на полосе побуквенно или она в цейтноте и спешит сообщить хоть что-то, пока связь не прервалась. Об интервью, посланиях президента, премьер-министра и так далее я вообще не говорю. Их не существует в природе вот уже четвертый год. Лозунг нынешней власти – молчание – это золото. Последнее двухнедельное московское рандеву главы государства после 10-дневного пребывания в Абхазии, чтобы якобы порешать вопросы, связанные с поставками электричества и проблемами с завозом топлива, завершилось очередным сообщением его пресс-службы. Здесь просто перечислены имена заместителей и заместителей, с которыми ему удалось встретиться, и любимый шаблон его пресс-службы, которая понятия не имеет, что в ее функции входит обратная связь, что существуют такие форматы, как отчеты, брифинги, пресс-конференции, интервью, комментарии и так далее. И все же результаты пребывания президента за пределами страны есть, и они настолько красноречивы, что и добавлять ничего не надо, потому как цепь замкнулась, и стало понятно, для чего нужно было устраивать травлю своих граждан как внутри страны, так и при переходе границы. Зачем нашей власти надо было насаждать в сознание граждан страны антироссийские настроения. Это очень примитивная, но действенная стратегия президента. Народ запугивают Россией, которая хочет лишить Абхазию независимости, отобрать объекты, землю, государственность. А Россию шантажируют антироссийскими настроениями в Абхазии. Вот два замыкающих логическую цепочку шедевра от президента. Проект закона об иноагентах поступил в парламент из администрации президента сразу после сессии 9 февраля. И проект соглашения о вводе сил охраны общественного порядка другого государства, появившийся в социальных сетях спустя день. Возможно, есть что-то еще неизвестное, но пока не было в анкета на 500 персон. Информация о пышно накрытых столах не расползлась по стране. Но и этих двух проектов достаточно, чтобы рассекретить предвыборную стратегию действующего президента Аслана Бжани. Не знаю, кто конкретно ему ее пишет, но явно не его многочисленные аналитики и помощники. Итак, проект об иноагентах навязывается Абхазии много лет, но все главы государства до Бжани относились к гражданам, работающим в неправительственных организациях, с уважением, потому как в большинстве своем это патриоты страны, участники национально-освободительного движения, люди, отстаивающие интересы своей страны на международных площадках, лоббирующие вопросы признания, защищавшие Абхазию во время войны, не покинувшие родину во время экономической блокады, длившейся долгие послевоенные годы. Поверьте, добились многого. Но здесь важно подчеркнуть, что все это происходило в то время, когда нынешний президент Аслан Бжани занимался бизнесом и рассекал просторы России в поисках коммерческой удачи. Понятно, что для него все эти люди со своей славной биографией, пользующиеся уважением в обществе, бельмо на глазу. Ему даже в своем окружении сложно найти тех, кто выступит против них. Для этой непрезентабельной роли был призван министр иностранных дел Инна Ларценба, вернувший себе по случаю назначения на должность в Абхазии абхазское гражданство. Он выступает в роли главного идеолога Бжани, пытаясь доказать, что все граждане Абхазии, получающие гранты от международных организаций, предатели страны, что все они носители антироссийских настроений и представляют угрозу для нашего стратегического партнера. Он даже умудрился обнаружить в приборах для наблюдения за поднятием уровня воды в реках шпионскую составляющую. Чем безумнее ложь, тем легче в нее верится. И с нынешним министром все понятно. Молодой человек, будущий российским чиновником, набиравшийся опыта под патрона Суркова, завалившего украинское направление, будучи нежелательной персоной не только на Западе, но по некоторым источникам и в России, сел в кресло министра иностранных дел Абхазии и пытается играть на патриотических нотках граждан нашей страны, распространяя клоунские заявления единичные видеоролики, ничем не отмеченных в Абхазии наших соотечественников, которые призывают к вхождению в состав Грузии. Таким образом, министр пытается распространить их мнение на весь неправительственный сектор. Кстати, иногда получается, людям, которые не погружены в политические процессы и занимаются выживанием в стране, где нет пенсии, света и воды, нет достойной медицины и образования, нужен образ врага. И они с радостью отвлекаются от своих бытовых забот, когда им указывают цель. Впрочем, есть среди них и те, кто погружены, но это другая тема. В этой ситуации как-то совсем не кстати для власти слилось в соцсети, слава богу, и во власти есть люди, переживающие за судьбу страны. Соглашение о взаимодействии МВД Абхазии и Национальной гвардии России. В проекте прописаны совместные усилия по наведению порядка в Абхазии, что полностью противоречит всем существующим законам, суверенным правам нашей страны. И означает, что для подавления общественного мнения и сохранения своего падающего кресла без всяких восстаний и переворотов, Аслан Бжания готов призывать силы правопорядка другого государства. Под каким предлогом? А зачем, вы думаете, раздувался миф об антироссийских настроениях? Конечно, под предлогом антироссийских настроений. Впрочем, вопрос решился просто. Для этого понадобилось проявить некоторую степень сплоченности, что и было сделано. В субботу 10 февраля министр внутренних дел, который должен был подписать межведомственное соглашение, посетила группа представителей как оппозиции, так и неравнодушных мужчин. И вопрос был снят с повестки. Министр поменял свое отношение за полдня. Переобулся, как возмущаются подконтрольные Иналу Ардзин по телеграм-каналу, и заявил, что данное соглашение противоречит законодательству Абхазии. Вот это поворот. Теперь надо продумывать новую схему, потому как план Аслана Бжания направлен на размывание государственности Абхазии и распродажу всех государственных активов разрушается изнутри и не находит поддержки не только в оппозиционной среде, в гражданском обществе, но и среди его прямых сторонников и даже охранников. Об этом свидетельствует перечень государственных служащих, участвовавших в переговорах выходного дня в Министерстве внутренних дел. Но вернемся к московскому рандеву, с которого мы начали. Никаких внутренних вопросов, которые могли бы повлиять положительно на страну, в Москве Аслан Бжания, как всегда, не решил. Полный провал свидетельствует, что не только в Абхазии, но и в России его уже не воспринимают всерьез. А все, что он сам предлагал российским олигархам накануне выборов, либо пробуксовывает, либо реализуется с трудом и ставит их в сложное положение. Так в МИД поступила нота протеста из России. Оказалось, что принятие соглашения по Пицунской даче не устраивает друзей олигархов товарища Бжания, так как в абхазском законодательстве есть теперь компромиссные ограничения, касающиеся передачи государственного объекта с прилегающими к нему территориями заповедника и акватории моря третьим лицам. То есть передача объекта предполагала серую схему и была заточена на то, чтобы выставить объект, принадлежащий Абхазии, на распродажу. И вот тайное становится явным. И правда, о которой говорила общественность, теперь очевидна. Президент Абхазии Аслан Бжания обманывал парламент, общественную палату и своих граждан, публично заявляя, что о продаже третьим лицам речи не идет. И есть подтверждение этому. Для человека, заботящегося о своем государстве, пора бы было уже от иждивенческой политики, которая очень дорого обходится нашей стране, обратить взор вовнутрь страны и попытаться обратиться к собственным возможностям, которые пока еще есть и могут принести гораздо больше условного рубля, который пришелся по душе нашим управителям. Но это не про нынешнего президента. Аслан Бжания, чтобы сохраниться во власти, затеял опасную игру со злым умыслом. Он пытается стравить народ Абхазии с единственным стратегическим союзником. И у этого будут последствия. Хорошо бы только для Аслана Бжания. Ведь выборы не за горами. И только деньгами вопрос тут не решишь. Даже если в его обойме остались Татуляны и Ткачевы. Специально для «Эхо Кавказа» Зидачане из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Инала Джабиева. Суд допросил очередных свидетелей обвинения, сотрудников МВД самопровозглашенной республики. За резонансным процессом следит Зарина Снакоева.
Коллегия судей Цхинвальского городского суда допросила сегодня очередных свидетелей по делу Инала Джабиева. Все сегодняшние свидетели – сотрудники МВД Южной Осетии, которые в 2020 году, в день смерти Инала Джабиева и госпитализации Николая Цхавребова, были на посту, так или иначе имели отношение к их содержанию под стражей или к их транспортировке. Сегодня повторилась уже типичная картина, когда свидетели отказываются от показаний, данных в ходе предварительного следствия. От свидетелей часто можно услышать, что они не помнят подробности тех дней, что неудивительно. Прошло 3,5 года. Однако, когда после ходатайства обвинение зачитывает им выдержки из их же показаний, некоторые свидетели отказываются от них в пользу того, что они не помнят. Давид Джоев, сотрудник СОБРа, принимал участие в конвоировании Николая Цхавребова 28 августа. На вопрос прокурора о том, сам ли Цхавребов передвигался, Джоев ответил, что да. Однако прокурор Марат Сиукаев после ходатайства зачитал показания Джоева, данные им 1 сентября 2020 года, через 3 дня после указанных событий.
Зайдя в кабинет, они застали Цхавребова, сидящий на стуле, на ручниках, за спиной. В кабинете, кроме Цхавребова, никого не было. И поднял Цхавребова, он начал издавать звуки, что ему больно. Он начал говорить Цхавребову, что надо идти. На что он ему сказал, что он не может идти. Он с Гиговарной взял его под ручки с обеих сторон и провели его на улицу, сделав несколько шагов. У Цхавребова на ноги начали отказываться. Он не мог нормально ходить. Они с Гиговарной взяли его под руки и с обеих сторон понесли вниз к служебному автомобилю «ВАЗ Таблетка» государственный регистрационный 016 номер. Цхавребов не мог самостоятельно подняться в кузов автомобиля «ВАЗ Таблетка». Он взял его за подмышки, и него Гиговарев поднял его за ноги, и они усадили его в своем служебном автомобиле.
Джоев заявил, что не говорил такого, а перед тем, как подписать свои показания, он их не читал и не знал, что подписывал. Подобная ситуация повторяется за последние судебные заседания не раз. Бывший сотрудник УВД города Цхинвал Тимур Цхавребов во время судебного заседания 29 января отрицал, что Джабиев говорил ему о том, что был избит. Это было в протоколе допроса. Однако на суде Цхавребов сказал, что Джабиев сказал, что у него синяки и ушибы, но не сказал, от чего они появились. Представитель потерпевшей стороны, адвокат Фатима Гатагонова, после завершения судебного заседания прокомментировала ситуацию и отметила, что все допрошенные имеют высшее юридическое образование и работают в силовых структурах. Поэтому она назвала эти заявления отговорками.
Вы посмотрите, они отказываются от тех показаний, которые давались в 2020 году. То есть по горячим следам, через 3 дня, через 4 дня, в пределах 2-3 месяца с момента событий. И они не помнят, что тогда было. И мы же прекрасно помним, к сожалению, помним, что где министр Наниев в бегах, где прокурор Джагаев, тоже возбуждено уголовное дело, где Маргиев, возбуждено уголовное дело. Допросы вели те лица, в отношении которых сейчас возбуждено уголовное дело. И я так полагаю, которые пытались нивелировать эту ситуацию, и они отказываются именно от этих показаний. Да, и они были такие мягкие, отполированы, именно были даны при той системе, при которой этот весь беспредел был простимулирован и санкционирован. Я понимаю, если бы они сейчас говорили о показаниях 2023 года, как они сейчас вот говорят, что «Ой, вот сейчас один раз на доследование, другое доследование, вот власть поменялась, и вы хотите это сделать». Нет, это показания, которые люди давали в тот период, когда та власть, которая была на сегодняшний момент привлечена к уголовной ответственности, именно пыталась все это свести на нет.
Гатагонова предположила, что на свидетелей либо давили, либо они из солидарности с бывшими коллегами отказываются от показаний. Адвокат обвиняемого отца Мазананиева Икрамжан Раматов считает, что эти нюансы в виде изменения показаний или забывчивости не имеют большого значения с юридической точки зрения.
Свидетели обвинения – это их проблема. То, что помнят, не помнят, конечно, столько времени прошло, но в основном-то основные моменты помнят, но они как бы юридически незначимы абсолютно обстоятельства. Эти обстоятельства, о которых они говорят, абсолютно не доказывают виновность обвиняемых.
Раматова объясняет эту ситуацию процессуальными нарушениями, допущенными следователем на этапе предварительного следствия. Следующее судебное заседание состоится ровно через неделю, 19 февраля. Напомним, Минал Джабев, Николай Схавребов и Герсан Кулумбеков были задержаны 23 августа 2020 года. Им были предъявлены обвинения в покушении на экс-министра внутренних дел Игоря Наньева. Все трое были жестоко избиты в здании криминальной милиции Южной Осетии. 28 августа тело Джабева со следами пыток было доставлено в Республику больницу. Фотографии из морга распространились по социальным сетям и вызвали возмущение общества и массовые акции протеста в Цхинвале с требованием отставки генерального прокурора и тогдашнего президента Анатолия Бибилова. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.